Рассказ. От Ивана Петина ушла жена. Да как ушла? Прямо как в старых добрых романах. Бежала с офицером. Иван приехал из дальнего рейса, загнал машину в ограду, отомкнул избу и нашел на столе записку. «Иван, извини, но больше с таким пеньком я жить не могу. Не ищи меня, Людмила». Огромный Иван, не оглянувшись, грузно сел на табуретку, как от удара в лоб. Он почему-то сразу понял, что никакая это не шутка, это правда. Даже с его способностью все в жизни переносить терпеливо, показалось ему, что этого не перенести. Так нехорошо, больно сделалось под сердцем. Такая тоска и грусть взяла, чуть не заплакал, хотел как-нибудь думать и не мог. Не думалось, а только больно ныло и ныло под сердцем. Мелькнула короткая ясная мысль. Вот она какая! Большая-то беда! И все. Сорокалетний Иван был не по-деревенски изрядно лыс, выглядел значительно старше своих лет, его угрюмость и молчаливость не тяготили его, досадно только, что на это всегда обращали внимание. Но никогда не мог он помыслить, что мужика надо судить по этим качествам. Всегда ли он весел и умеет ли складно говорить? «Ну а как же?» — говорили ему. Та же Людмила, например. Он любил ее за эти слова еще больше и молчал. «Не в этом же дело», — думал он. «Что я тебе, политрук? И вот на тебя». Она, оказывается, правда горевала, что он такой молчаливый и неласковый. Потом узнал Иван, как все случилось. Приехало в село небольшое воинское подразделение с офицером помочь смонтировать в совхозе электроподстанцию. Побыли-то всего с неделю, смонтировали и уехали, а офицер еще и семью тут себе смонтировал. 2 дня Иван не находил себе места, пробовал напиться, но еще хуже стало, противно, бросил. На 3-й день сел писать рассказ в районную газету. Он частенько читал в газетах рассказы людей, которых обидели ни за что. Ему тоже захотелось спросить всех, как же так можно? Рассказ. Значит, было так. Я приезжаю... На столе записка. Я ее не буду пересказывать. Она там обзываться начала. Главное, я же знаю, почему она сделала такой финт ушами. Ей все говорили, что она похожа на какую-то артистку. Я забыл, на какую. Но она дурочка, не понимает. Ну и что? Мало ли, на кого я похожий. Я ей давай теперь скакать, как блоха, на зеркале. А ей, когда говорили, что она похожа, она прямо... Счастливая становилась. Она и в культ просвет школу из-за этого пошла. Она сама говорила. А если сказать кому, что он на Гитлера похожий, так что ему тогда остается делать? Хватать ружье и стрелять всех подряд? У нас на фронте был один такой, вылитый Гитлер. Его потом куда-то в тыл отправили, потому что нельзя так. Нет, это... Все в город ей надо было. Там, говорит, меня узнавать будут. Ну, не дура. Она, в общем-то, не дура, но малость чокнутая насчет своей физиономии. Да мало ли красивых. Все бы бегали из дому. Я же знаю. Он ей сказал, как вы здорово похожи на одну артистку. Она, конечно, вся засветилась. Эх, учили вас, учили. Государство деньги на вас тратило. А вы теперь... Сяли на шею обществу и радешеньки, а государство в убытке. Иван остановил раскаленное перо, встал, походил по избе. Ему нравилось, как он пишет, только насчет государства, кажется, зря. Он подсел к столу, зачеркнул государство и продолжал. «Эх вы! Вы думаете, если б я шофер, так я ничего не понимаю. Дай вас насквозь вижу». Мы государству пользу приносим вот этими самыми руками, которыми я сейчас пишу, а при встрече могу этими же самыми руками так засветить промеж глаз, что кое-кто с неделю хворать будет. Я не угрожаю ничего. Мне после этого не надо пришивать, что я могу кому-то угрожать. Но при встрече могу разок угостить. А потому что это тоже неправильно. Увидал бабенку более или менее ничего на мордочку и сразу подсыпаться к ней. Уверяю вас, хоть я и лысый, но кое-кого тоже мог бы поприжать, потому что в рейсах всякие встречаются. Но, однако, я этого не сделаю. А вдруг она чья-нибудь жена? Они есть такие, что может и промолчать про это. Тоже я буду перед мужиком, которому я рога надстроил? Я не лиходей, люди. Теперь смотрите, что получается. Вот она вильнула хвостом, уехала, куда глаза глядят. Так? Тут семья нарушена. А у ей есть полная уверенность, что она там наладит новую. Нету. Она всего-навсего неделю человека знала, а мы с ей 4 года прожили. Не дура она после этого. А государство деньги на ее тратило, учило. Ну и где же та учеба? Ее же плохому-то не учили. И родители я ее знаю. Они в соседнем селе живут, хорошие люди. У ей, между прочим, брат тоже офицер, старший лейтенант. Но объем слышно только одно хорошее. Он отличник боевой и политической подготовки. Откуда же у ей это пустозвонство в голове? Я сам удивляюсь. Я все для ей делал. У меня сердце к ей приросло. Каждый раз еду из рейса, и у меня душа радуется. Скоро увижу. И, пожалуйста, мне надстраивают такие рога. Да черт с ей, не вытерпала там такой лавкач попался, что на 10 минут голову потеряла. Я бы как-нибудь пережил это, но зачем совсем-то уезжать? Этого я тоже не понимаю. Как-то у меня не укладывается в голове. В жизни всяко бывает. Бывает, иной раз слабость допустил человек, но так вот одним разом всю жизнь рушить, зачем же так? Порушить-то ее легко, но снова складать трудно. А уж ей самой 30 лет. Очень мне сейчас обидно, поэтому я пишу свой рассказ. Если уж на то пошло, у меня у самого 3 ордена и 4 медали. Я давно бы уж был ударником коммунистического труда, но у меня есть одна слабость. Как выпью, так начинаю материть всех. Это у меня тоже не укладывается в голове. Тверезый я совсем другой человек, а за рулем меня никто ни разу выпивши не видал и никогда не увидит. И при жене Людмиле я за все 4 года ни разу не матернулся. Она это может подтвердить. Я ей грубого слова никогда не сказал. И вот, пожалуйста, она же мне надстраивает такие прямые рога. Тут кого хошь обида возьмет. Я тоже не каменный. С приветом. Иван Петин, шофер 1-го класса. Иван взял свой рассказ и пошел в редакцию, которая была неподалеку. Стояла весна, и от этого еще хуже было на душе. Холодно и горько. Вспомнилось, как совсем недавно они с женой ходили этой самой улицей в клуб. Иван встречал ее с репетицией, а иногда провожал ее на репетицию. Он люто ненавидел это слово «репетиция», но ни разу не выказал своей ненависти. Жена боготворила репетиции, он боготворил жену. Ему нравилось идти с ней по улице, он гордился красивой женой. Еще он любил весну, когда она только-только подступала, но уже вовсю чувствовалось даже. Утрами сердце сладко поднывало, что-то ждалось. Весны. И ждалось. И вот она наступила, та самая, нагая, раздрызганная и ласковая, обещающая земле скорое тепло, солнце. Наступила, а тут глаза бы ни на что не глядели. Иван тщательно вытер сапоги о замусоленный половичок на крыльце редакции и вошел. В редакции он никогда не был, но редактора знал, встречались на рыбалке. «Агеев здесь?» — спросил он у женщины, которую часто видел у себя дома и которая тоже бегала в клуб на репетиции. Во всяком случае, когда ему доводилось слушать их разговор с Людмилой, это были Все те же репетиции, декорации. Увидев ее сейчас, Иван счел нужным не поздороваться, больно дернуло за сердце. Женщина с любопытством и почему-то весело посмотрела на него. «Здесь вы к кому?»
«К нему. Мне надо тут по одному делу».
Иван прямо смотрел на женщину и думал. «Тоже, небось, кому-нибудь рога надстроила. Веселая». Женщина вошла в кабинет редактора, вышла и сказала: «Пройдите, пожалуйста». Редактор тоже веселый, низенький, несколько больше, чем нужно бы при его росте, полненький, кругленький, тоже лысый, встал навстречу из-за стола. «А-а-а!» — воскликнул он и показал на окно. На нас времечко-то работает! Не пробовали еще переметами?»
«Нет».
Иван всем видом своим хотел показать, что ему не до переметов сейчас.
«Я в субботу хочу попробовать». Редактора все не покидало веселое настроение.
«Или не советуете? Просто терпения нет».
«Я рассказ принес», — сказал Иван.
«Рассказ?» — удивился редактор. «Ваш рассказ? О чем?»
«Я тут все описал».
Иван подал тетрадку. Редактор полистал ее, посмотрел на Ивана, тот серьезно и мрачно смотрел на него.
«Хотите, чтоб я сейчас прочитал?»
«Лучше бы сейчас». Редактор сел в кресло и стал читать. Иван остался стоять и все смотрел на веселого редактора и думал. «Наверное, у него тоже жена на репетиции ходит. А ему хоть бы что. Пусть ходит. Он сам сумеет про эти всякие декорации поговорить. Он про все сумеет». Редактор захохотал. Иван стиснул зубы.
«Ах, славно!» — воскликнул редактор.
И опять захохотал, так что заколыхался его упругий животик.
«Чего славно?»
— спросил Иван. Редактор перестал смеяться, несколько даже смутился.
«Простите, это вы о себе? Это ваша история?
Моя?»
«Извините, я не понял».
«Ничего, читайте дальше». Редактор опять уткнулся в тетрадку. Он больше не смеялся, но видно было, что он изумлен, и ему все-таки смешно. И чтоб скрыть это, он хмурил брови и, понимающе, делал губы трубочкой. Он дочитал.
«Вы хотите, чтобы мы это напечатали?»
«Ну да».
«Но это нельзя печатать, это не рассказ».
«Почему?»
«Я читал, так пишут».
«А зачем вам нужно это печатать?» Редактор действительно смотрел на Ивана сочувственно и серьезно. «Что это даст? Облегчит ваше горе?» Иван ответил не сразу.
«Пускай они прочитают там».
«А где они?»
«Пока не знаю».
«Так она просто не дойдет до них, газетка-то наша?»
«Я найду их и пошлю».
«Да нет, даже не в этом дело». Редактор встал и прошелся по кабинету. «Не в этом дело. Что это даст? Что она опомнится и вернется к вам?
Им совестно станет».
«Да нет!» — воскликнул редактор. «Господи! Не знаю, как вам... Я вам сочувствую, но ведь это глупость, что мы сделаем. Даже если я отредактирую это».
«Может, она вернется?»
«Нет!» — громко сказал редактор. «Ах ты, Господи!» Он явно волновался. «Лучше напишите письмо. Давайте вместе напишем». Иван взял тетрадку и пошел из редакции.
«Подождите!» — воскликнул редактор.
«Ну, давайте вместе! От третьего лица!» Иван прошел в приемную редакции, даже не глянув на женщину, которая много знала о декорациях, репетициях. Он направился прямиком в чайную. Там взял полкило водки, выпил сразу, не закусывая, и пошел домой, в мрак и пустоту. Шел, засунув руки в карманы, не глядел по сторонам. Все как-то не наступало желанное равновесие в душе его. Он шел и молча плакал. Встречные люди удивленно смотрели на него, а он шел и плакал. Ему было не стыдно. Он устал.